Одна голова хорошо, а две лучше. Два ведущих, два взгляда на актуальные темы и новости. Двоеточие. Двоеточие. На радио ТЭОС. На радио ТЭОС.
Добрый вечер. В эфире радио ТЭОС, программа «Двоеточие». И сегодня у микрофона я, Михаил Неволин, и Андрей Горин. Здравствуйте, Андрей.
Добрый вечер.
Мы с Андреем, да, я напомню, что Андрей у нас историк, философ, богослов и вообще очень много знающий чего человек. По крайней мере, он знает гораздо больше меня по тем вопросам, о которых мы здесь обычно говорим. И сегодня мы будем говорить о единстве христиан. О единстве, ну, в таком широком понимании, это единство внутри какой-то одной деноминации, внутри одной общины и вообще о единстве, может быть, между разными христианскими деноминациями. Вот об этом. А вообще, откуда это пошло, что должно быть какое-то единство? Может, оно, его и не должно быть, Андрей? Это почему ты решил? Или...
Ну, я, во-первых, не говорил еще, что я чего-то решил, да, но, конечно, Христос говорил о том, что церковь его едина. Я думаю, что вот с этого краеугольного камня единственно, можно основательно начинать разговор о единстве церкви. Дальше пошла уже история развития различных христианских церквей, групп, конфессий, деноминаций, бесчисленное множество, которые по-разному отвечали для себя на вопрос о том, где границы христианства, если угодно, или, по крайней мере, тех форм христианских, которые они считали для себя приемлемыми, и сообразно этому отвечали на вопрос уже, конкретно решали для себя, значит, вопрос о том, что такое христианское единство.
Ну, вообще-то его не было никогда. Вот я сейчас вспоминаю, что самые первые, помните, там церкви, когда... Ну, вот Андрей, наверное, помнишь точно эти места все, я не буду дословно сейчас цитировать, но были уже разделения, там, я Полосов, я Кифов, я Павлов, там, и вот как раз, в общем-то, против этого и писал там Павел, что вот мы все Христовы, да, но вот тем не менее, все вроде бы, ну, теоретически понимают, что все мы Христовы, да, но при этом вот еще подчеркивали, что вот я еще вот отношусь к такой-то вот там школе или там к школе Павла или там еще к какой-то школе, и, видимо, возникали, ну, по крайней мере, если Павел об этом писал, значит, какие-то там трения или недоразумения это все-таки выявляло. То есть, это может быть так вот, я не знаю, это в нашей природе такое разделение или почему? Или это действия какие-то потусторонних сил, почему мы сразу начинаем делиться, вот не получается единство?
Ну, действительно, да, уже в новозаветных посланиях, где мы видим оформившиеся церкви, ну, или оформляющиеся в некотором смысле, да, постоянно, да и в деяниях апостолов еще говорящих отчасти параллельно о том же самом периоде, мы постоянно видим действительно проблему разделений. Это разного рода соприкосновение, скорее так, соприкосновение христиан с разным видением и опытом своей христианской жизни, которые в тех или других ситуациях приводят к разделениям. Вот эти отделились, а эти продолжали прилагать усилия и исследовать, что же здесь является для них вот этим вот каким-то корнем разделяющим, может быть, можно его извлечь, да, или же невозможно никак по этому поводу прийти к согласию. Вот анализ вот этих вопросов дальше вот во всем объеме новозаветного богословия показывает, каким образом иметь с этим дело.
А как быть единым? То есть, вот понятно, что у нас должна быть какая-то, ну, так, сначала давайте сузим. Вот если мы говорим о единстве внутри даже какой-то отдельно взятой общины, там собираются совершенно разные люди с разными интересами, с разным достатком, с разным уровнем там, подготовки в плане богословия. И вообще есть люди там, ну, мягко говоря, не совсем здоровые психически, есть люди там очень там, своеобразные, есть люди, ну, все мы в той или иной степени, конечно, своеобразные, но это же не клуб какой-то друзей. Вот когда это возникает такой клуб единомышленников, там, я не знаю, поклонники какой-нибудь там музыкальной группы, футбольные фанаты, еще что-то, там есть определенные вот, ну, как бы, чужие здесь не ходят, да, то есть, если человек не вписывается, он, ну, не то чтобы его отторгают, да, он сам понимает, что он как-то вот не вписался. Церковь – это совсем ведь другое, то есть, там приходят абсолютно любые люди разные, ты не можешь сказать, что, знаешь, вот ты как-то в нашу общину не вписываешься, вот походи-ка ты вот там на другой улице, есть тоже вот церковь, вот ты лучше туда ходи, тут как-то у нас подобрались люди вот там, скажем, постарше, а ты помладше. Или наоборот, тут у нас такая молодежься, а ты вот какой-то там дедушка пожилой или бабушка. Вот там вот есть церковь, там больше бабушек, ходи туда. То есть, вот даже вот по возрасту, даже по уровню там, достатка, например, верующих, тут уже трудно быть едиными, потому что, ну, были, конечно, какие-то такие движения в первых христианских общинах, да, которые там призывали, что надо все, даже не призывали, а так оно само получалось, что люди все продавали, складывали у ног апостолов, потом, значит, как-то они там делили кому больше, кому меньше, это вот именно в плане какого-то имущественного, да, такого служения. Но это, кстати, хорошо-то не закончилось, там возникло, ну, в общем, современным языком говоря, коррупция, поэтому пришлось там избирать диаконов, которые там смотрели, чтобы кому-то больше не дали, кому-то меньше, потом возникли опять-таки сложности, что не стало хватать средств, то есть, вот сейчас, в общем, как-то такой идеи нету, и, наверное, она была бы сегодня и неправильной, что все должны там какой-то единый такой уровень жизни поддерживать, но все равно, как быть единым, вот я, например, прихожу в церковь, да, мне говорят, вот вы в одной общине, я прихожу в эту общину, у меня там, ну, не знаю, работы нету, там что-то, как-то у меня все не сложилось, я еще там пришел в церковь, когда у меня там еще есть там какой-нибудь два ребенка от какого-нибудь первого брака, это я не про себя, это я так примерно говорю, да, я выплачивать должен алименты, их содержать, потом у меня там еще какие-то, там, не знаю, престарелые родители, которым я собираюсь помогать, у меня не хватает вообще ничего, и вот у меня в церкви рядом тут сидят там два брата или там сестра, которые, в общем, там, с моей точки зрения, вообще как сыр в масле живет. И как тут быть единым? Тогда мне получается вот неуютно, и ей неуютно. Может быть, делать какие-то такие церкви, чтобы было такое единство по, ну, я не знаю, не по сословиям, конечно, да, сейчас нет сословий. Ну, скажем, здесь такая более состоятельные люди, здесь менее состоятельные, здесь бизнесмены у нас собираются, а здесь вот для пожилых людей, там, для неимущих еще как-то вот. Как ты думаешь, Андрей, вообще такие церкви, они более едины бы были или нет?
Ну, конечно, тут как бы на три блока распадается вообще эта проблема, как я ее понимаю. Во-первых, надо сказать, что такие группы, которые подразумевают вот социальное единство или, можно сказать, равенство между собой, они тоже существуют. И не только во времена апостолов было вот это вот, ну, это не всегда было, так сказать, социально устойчивой, может быть, церкви, ну, или в каком-то социальном плане, там, где вот это было, так сказать, об обобществлении имущества или тому подобное. Но вот в традиционных церквях в виде монашеских общин и групп, да, это продолжается на сегодняшний день, да, это в некотором роде формы, стремящиеся воспроизводить именно общину, как собрание людей, ну, у которых в пределе нет ничего своего.
Да, ну и там проще, потому что там действительно человека можно не. Вот есть, скажем, монастырь, и его можно туда, ну, не принять. То есть это все-таки настоятель решает, еще что-то. И такие случаи есть, я знаю, так, по крайней мере, у меня знакомый вот с этим сталкивался, когда его, так сказать, не благословили. Он хотел там, ему сказали, нет, ну вот тебе вот мы считаем, что тебе не надо сюда. То есть это допускается. В церкви же такого не допускается. Если приходит человек просто в церковь, это не монастырь, не какое-то там закрытое общество, это церковь. Он приходит и говорит, я хочу быть здесь, а ему не скажешь уже, что, знаешь, тут у нас немножко, у нас тут ну, как сказать, ну, скажем, для бизнесмена. У нас тут, посмотришь, так бизнесмены одни тут в церкви. Вот иди вот там вот, вот на улице такой-то дом такой-то, там вот тебе будет покомфортнее, давай-ка ты туда, в ту общину. То есть, можно, конечно, так сказать, но это будет как-то, наверное, вообще странно выглядеть.
Ну, вот здесь мы вступаем во второй уровень, так сказать, этой проблемы, да? Потому, опять же, наличие множества церквей и различные между ними, ну, по меньшей мере, деноминационные какие-то отношения, да? Потому что, опять же, вот те же монашеские общины, понятно, в контексте традиционных церквей, они в составе очень больших вот деноминаций, да, конфессий, даже можно сказать, где, опять же, решают, да, могут решить, что вот тебе действительно вот к этой общине, ну да, мы тебя не благословляем туда переходить или там находиться, или, проще говоря, стать монахом, да, допустим, в таком измерении. Будем понимать это более широко. Нечто подобное происходит, когда мы имеем дело с несколькими церквями, вот, допустим, ну, той же деноминации или схожего исповедания, может быть, там разных формально деноминаций, но которые исторически существуют, и в них действительно формируется некоторая такая вот относительная социальная однородность. Вот как бы с самим ходом жизни, особенно когда долго, когда нету социальных потрясений, чего-нибудь такого, там возьмем какую-нибудь викторианскую Англию, условно говоря, там было множество язв и проблем, разумеется, но вот если посмотрим на такие традиционные, да, англиканские, не только англиканские, и значит, всякие индепендентские, независимые церкви, да, они оформлялись тоже как социально однородные. Вот что делать, когда происходит, вот дальше переходим на третий уровень этот, да, когда происходит какое-то внезапное перемешивание или какое-то вот взбаламучивание вот этого социального, ну, иногда оно становится болотом, действительно, когда оно однородное и ничем не взмешивается. Вот это вот ставит перед нами практически, мне кажется, принципиально неразрешимые действительно вопросы. Вот как быть человеку, который оказывается в церкви, подавляющее большинство членов которой относится к другому социальному кругу, слою, да, образу своей жизни?
Вот и я как раз и пытаюсь понять, а как же тогда быть? То есть, что делать? Ну, предположим, вот я такой приведу пример, который может быть даже такой, можно назвать, характерным. Вот есть некая община, ну, небольшая там, ну, относительно большая, небольшая, трудно сказать, ну, скажем, там, 5 десятков человек, 60, ну, 50-60 человек, да, средняя такая община для города или там для какого-то населенного пункта нашего российского. И там, в общем, так сложилось, что были люди такие, в основном все семейные, какие-то там, ну, я понимаю, что все мы больные, да, и нездоровые имеют нужду у врача, больные, все мы там с определенными изъянами и проблемами, но как-то так мы из какой-то одной более-менее такой, условно говоря, благополучной социальной среды. То есть, мы там, ну, им есть работа, или это пенсионеры, или это студенты, учащиеся там школы и так далее. И вот приходит в церковь там новая какая-то группа, новая там какая-то волна, да, это вот, скажем, как их назвать, выпускники из реабилитационных центров, это, скажем, бывшие наркоманы, которые еще имеют уголовное прошлое, и, в принципе, ведь для таких людей открыты должны быть двери церкви, и, в общем, об этом все Евангелие, да, однако чисто психологически многим людям, которые чувствовали себя вот здесь уютно, вдруг окажется, что им как-то не очень уютно, потому что они знают, что вот тут как-то рядом вот пришел человек, да, он прощенный грешник, да, но все-таки он за что-то там 10 лет сидел в тюрьме, то есть как-то так сразу немножко становится неуютно, части людей, наверное, да, и как-то так вот хочется, чтобы, конечно, да, мы за то, чтобы приходили в церковь разные люди, вот, и там ведь, ну, с самого начала ведь были проблемы, да, вот у таких, скажем так, законнически настроенных верующих или там ортодоксальных верующих, я имею в виду ортодоксальных, которые вот они с малолетства уже там в 10-м поколении люди были верующие, вдруг приходит Христос и приводит, в общем, там за собой каких-то странных людей, там мытарей, каких-то там женщин легкого поведения, еще кого-то. И вот то же самое ведь повторяется, по сути дела, сейчас. То есть, вот Все это так, мы читаем, когда евангельские всякие истории, читаем притчи, нам это все хорошо и понятно, нам это все, в общем, так назидательно звучит, но это как-то далеко от нас. А вот когда к нам именно в общину приходит, там, например, три женщины, которые вот они недавно были проститутками, а сейчас они вот уверовали и хотят вот стать частью нашей общины. Мы вроде как бы рады, ой, здорово, как Бог, значит, спасает всех, но, а с другой стороны, хочется как бы, может быть, чтобы, ну, да, хорошо, но, может быть, не в нашу общину, а вот там в соседней общине, там тоже хорошо, как-то вот что-то, может быть, и потеряется в единстве у части верующих, потому что кто-то, да, воспримет это как такая радость и ликование даже, я скажу, потому что вот Бог спасает всех, а часть людей может как-то расстроиться, что вот какая-то такая уютная атмосфера, ну, уютная, в кавычках, наверное, я скажу, уютная, привычная атмосфера, там, когда все, в общем, так уже друг друга знают, она рушится.
Ну да, вот здесь как раз мы и продолжаем то, о чем мы говорили в третьем, так сказать, аспекте. Наверное, то, что пропадет, или вот в чем начнут испытывать какое-то неудобство, там, старые верующие, в кавычках, оно как раз, наверное, не относится к христианскому единству. Это было что-то другое. Это были какие-то привычки.
Это было просто единство такое, ну, единство интересов. Вот, например, после богослужения там у нас принято, скажем, там во дворике собираться. Или у нас есть там какой-нибудь комната для чаепития, там люди приходят. И, ну, что греха таить, и в каждой церкви, наверное, всегда там какой-то процент людей есть, для которых, в общем, это может быть даже главнее. Они приходят, просто они, у них есть старые друзья или там давнишние знакомые, с которыми хочется пересечься, а с ними пересечься проще всего вот в общине, потому что они все из этой общины. И вот после собрания мы там можем обсудить какие-то наши насущные дела, проблемы на работе, с детьми и так далее. И это неплохо, то есть это здорово, это общение, по сути дела, это христианское общение. Но одно дело, когда идет общение такое с теми, кого ты уже давно знаешь, другое дело, которое ты мало того, что не знаешь, но и какие-то люди, скажем, другого совершенно склада, может быть, непонятные мне, там, и как-то я их вообще не понимаю, что их сюда привлекло, почему они именно к нам пришли, а не куда-то в другое место.
Ну да, пришли-то они, наверное, ко Христу.
Да, ну, они пришли, разумеется, ко Христу, но это встретили Христа, они вот в нашей церкви.
А мы привыкли как бы вот так вот жить по-своему, и вот в этом круге нашей жизни присутствует, да, также, в общем-то, совместное поклонение, присутствует наше единство во Христе, но вот эти формы, они приходящие, да, мне кажется, что вот подобного рода, так сказать, вообще все наши формы жизни естественным образом, да, они приходящие, формы, которые привычны нашим церквям, формы богослужения, в конце концов, и так далее, и так далее. Они же трансформируются, этот дрейф иногда бывает незаметен, иногда бывает резко изменяется. И вообще в привычные нам формы вот, общения, да, я бы это даже не называл единством. А здесь происходит своего рода суд, да, о том, о чем Христос говорил, что суд я принес этому миру. И вот эти, значит, уже фразеологизмом, да, звучащие мытари там и грешники, да, которые вроде как его там то ли окружали, то ли в его присутствии там постоянно оказывались. Хотя, если мы внимательно посмотрим на новозаветные евангельские повествования, это скорее такие особые, конечно, были какие-то особые все-таки встречи на самом деле, да? Но это в любом случае раздражало, да, тут, условно говоря, и истеблишмент, и даже более простых людей, вот, живущих в таком фарисейском, условно говоря, я использую здесь это слово именно как позитивную характеристику, да, тогдашней религиозной жизни в таком фарисейском ключе, внезапно оказывалось, при том, что они были люди, боящиеся Бога и стремящиеся к сохранению своей жизни от греха в той сложной обстановке, да, вот, когда они жили в условиях римской оккупации и тому подобное. И вдруг происходит вот это вот вторжение, как суд, кризис, да, суд по-гречески кризис. Вот внезапно возникает кризис каких-то форм нашей жизни. Способны ли мы понять, что мы не этими формами только лишь живем, а они, вот, форма, эта форма, Но она есть не более чем выражение нашего, значит, содержания нашей христианской жизни. В чем оно заключено? Вот здесь вот предельно остро возникают эти вопросы, на которые, наверное, нету каких-то исчерпывающих ответов в форме инструкций. Да и быть такого не может принципиально.
Вот в одной из книг, я не помню название уже, в какой, у Филиппа Янси, там есть такая вот идея о том, что вот он как-то тоже однажды понял, осознал, что ему важно быть в церкви, где люди очень разные, то есть где вот там где-то слева от него в этом же ряду сидит там человек, который как-то все время кашляет, его там этим раздражает, где-то там сидит сзади него человек, который ему вообще иногда непонятен совсем, еще что-то, потому что это вот таким образом мы, ну, приучаемся, наверное, любить друг друга, потому что ведь, по сути дела, вот, единство – это в определенной степени и проявление любви, потому что вы должны, вот, Бог соединил совершенно несоединимое очень часто, и вот вы должны теперь друг друга любить. Ведь, ну, и в самом начале же там были довольно странные такие сочетания, когда были там рабы и те, у кого есть рабы в одной общине.
Проблема, да? Да.
Или были там, например, какие-то римские сотники, которые, в общем, многими воспринимались как такая оккупационная власть. И тут же были люди, которые, в общем-то, ну, назову местное население, среди которых, ну, вот эти римские воины явно не какой-то особой популярности.
Они же должны были их содержать еще, да,
еще надо было содержать,
их
это раздражало, и потом еще, в общем, как-то подъехали, можно сказать, мытари, которые вообще такое сословие было довольно странное, к ним никто с уважением не относился, и тут они вдруг все вот как-то в лоно церкви входят, и вот, и, собственно, им и говорится, что вот теперь вы любите друг друга, и вот все узнают, что вы мои ученики. А как любить-то? Если бы это же не там брак, да, когда вы там, ну, у вас есть выбор, в конце концов, да, или там еще как-то друзья, которых вы выбираете, с которыми дружите, ну, не нравится, не дружите, и это не что-то страшное, вы не можете дружить со всеми, да, а здесь должны быть какие-то отношения, ну, может, это, конечно, другой уже уровень, это не совсем дружба, не совсем любовь, да, потому что, ну, община может быть там большая очень, и вы там многих, в принципе, даже и не знаете, там, ну, знаете, может быть, но не всех. Но, тем не менее, мы должны вот каким-то образом быть едиными. Вот для меня, например, здесь такой очень важный показатель, почему, ну, почему, вот именно ответ такой на вопрос, почему надо быть единым вот с этим, с тем или с другим. Потому что Бог однажды стал един с нами. А вот дистанция между мной, да, или между любым из нас и там, Христом, она гораздо больше, чем между мной и любым абсолютно человеком из моей общины. То есть мы все равно ближе друг к другу. Да? Нам кажется, что мы очень разные, мы там из разных социальных групп, у нас разное здоровье, кто-то здоровый, кто-то больной, кто-то там пожилой, кто-то молодой, кто-то там богаче, кто-то беднее там, и так далее. Но, тем не менее, между нами вот нечто такого общего, сходного гораздо больше, чем между, например, мною и Богом. И, тем не менее, Бог, он приходит ко мне, да, то есть он вот снисходит до меня, и получается, если он вот своим примером показывает, что вот это вообще не дистанция, он может это преодолевать, то мне-то всего надо преодолеть не так много, мне надо возлюбить фактически такого же человека. Более того, если мы говорим не вообще возлюбить весь мир, да, возлюбить там братьев и сестер, то это такие же верующие, то есть они, по сути дела, такие же люди, как я, и они верят в те же самые, в общем, вещи, в которые верю я. Может быть, там есть какие-то отличия, там разногласия, разночтения, это понятно, но, тем не менее, в своей основе мы очень похожи. И даже вот здесь нам почему-то трудно бывает быть единым, хотя это вот, ну, это требование, по сути. То есть мы же не можем там сказать, что вот мы там, нам кажется это неправильным, и поэтому мы будем там как-то собираться каждый по домам, или вот люди какие-то в церкви подобрались не очень хорошие, поэтому вот, ну, с другими я был бы един, мы бы ощущали вот это единение, а здесь как-то вот у нас единения нет, но это не во мне проблема, а проблема просто, что вот либо люди не те, либо просто так случай свел, что вот как-то уж очень они разные, надо какую-то другую, может быть, общину искать. Но, как правило, в другой общине ведь то же самое. Ведь любая церковь, она, ну, если она развивается, если она такая живая церковь, то там через какое-то время появляются новые и непохожие люди, на которые были вначале. Очень, очень часто ведь как церковь начинается? Это несколько человек, да, вот там пастор, какой-то церковный совет, да, вот если мы, ну, берем традиционные такие, ну, или там берем евангельские церкви, да, это вот некий там населенный пункт, или это в городе где-то, вот где-то там решили собираться вместе. Обычно начинается это, как правило, именно группа единомышленников, всегда, потому что, ну, с нуля церковь там приходят обычно вот какие-то знакомые, друзья там и так далее. Но если, опять-таки, церковь живет, то там через какое-то время приходят сначала там случайные люди заходят, кто-то узнает, какие-то там от кого-то кто-то, и потом выясняется, что там появились, ну, те, которых вообще не было в начале. Я имею в виду не просто люди, а даже категории. Там, скажем, сначала собирались там люди там, от 20 до 35, а потом пришло там несколько человек, которым, скажем, за 70, а то и далеко за 70. И это надо учитывать. Или наоборот, там, да, вот была такая церковь, более, может быть, пожилые люди, а тут пришла молодежь, и это тоже надо учитывать, потому что что-то может быть некомфортно одним и другим, но вот надо как-то искать этот путь к единству, что, в общем, иногда болезненно. Вот что более всего болезненно? Что мешает нам быть внутри общины единым? Что вот, на твой взгляд, Андрей,
ну,
мешает?
Мы едины, да, но ничто, единство, оно вообще является некоторой такой реальностью, реальностью трансцендентной, можно сказать. Мы просто-напросто живем в привычных нам зачастую формах, которые очень много для нас значат, которые входят в нашу, можно сказать, кровь и плоть, становятся элементом нашей идентификации, в этом мы находим смыслы какие-то, вот, которыми мы держимся за повседневность, потому что действительно человек иначе, ну вот, по крайней мере, массовый человек, да, не может жить иначе, он погружен в структуру повседневности, это, будучи из них выкинут, он, скорее всего, маргинализуется и так далее. Но церковь здесь оказывается, с одной стороны, местом, и где можно людям совершенно разным, которые с точки зрения других являются абсолютными маргиналами, точно так же найти, если угодно, убежище и приют. Да? С одной стороны, это одно. Но точно так же, как живая жизнь там постоянно нам предлагает вот эти вот, значит, диалектические противоречия, если угодно, это точно так же постоянный вызов существующим формам, чтобы мы не замыкались в них, чтобы мы постоянно отдавали себе отчет, на что же все-таки направлены вот те привычные нам формы жизни, там, я не знаю, само по себе уклад богослужения, вообще повседневности того, как у людей, как они строят вот эту свою индивидуальную духовную жизнь и стремятся вот жить христианской жизнью, чтобы это проявлялось во всех их формах. И насколько это способствует, а когда начинает уже как будто бы противодействовать вот этой вот свободе во Христе, да?
Андрей, вот ты упомянул уклад богослужения, вот, а он ведь совсем разный. То есть, ладно, хорошо, если мы говорим о единстве внутри общины, тут более-менее складывается какой-то определенный стиль, который, ну, наверное, всех устраивает, иначе люди бы, наверное, здесь и не были. Но если мы сравниваем даже церкви одной деноминации, вот я так немножко о единстве пошире, да, вот пускай даже пока одной деноминации, мы поговорим еще и о разных деноминациях, но даже одной. Но в разных культурах, там эта церковь где-то там развивалась, она ведь совсем по-разному выглядит богослужением. Мне приходилось много где бывать в мире, в разных странах, на разных богослужениях, и они порой очень выглядят странно, да, то есть, вот, ну, например, я скажу так, я общался с индийскими, например, христианами, и протестантами, и православными там священником, да, и я просто там, ну, видел, как у них проходит это богослужение, это немножко так, с точки зрения, например, тех же их единоверцев, скажем, евангельских христиан, или это баптисты были, или православные, которые живут, скажем, в России или где-нибудь там в США, это вообще, если ты не знаешь язык, то, скорее всего, ты подумаешь, что это что-то такое, типа кришнаитов, потому что такие, знаете, какие-то мотивы, напевы такие народные, ты слушаешь, там что-то они поют, потом оказывается, что это гимн какой-то христианский, да, ну и вообще такой стиль немножко своеобразный для нас, да, ну, то же самое, как наш, наверняка, своеобразный для них, да, и мы знаем, что вообще рано или поздно все мы там, я имею в виду, все мы, христиане, будем едины вообще, ну, это уже там, скажем так, в вечности. И как это вот мы будем едины, вот если мы сейчас настолько разные? То есть, вот иногда просто поражаешься, а как же люди, вот они же вроде, неужели это вот мои единоверцы, да, когда ты смотришь, думаешь, да что же это такое? Там, ну, не то, что это что-то непотребное, да, они делают, а просто это настолько странный какой-то стиль, да, вот мне приходилось тоже быть на одном совместном таком служении евангельских верующих из разных регионов Западной Африки. Там несколько было стран, но все из Западной Африки. И это было тоже довольно интересно. Там были такие своеобразные во время богослужения совершались танцы, такие, которые, ну, такие африканские, скажем, народные танцы какие-то. И это как-то все в канве вот этого богослужения было, что тоже, конечно, так немножко шокировало бы европейских таких вот верующих этой же самой деноминации. Вот как ощущать здесь единство? Потому что ты вроде понимаешь, что, ну да, это такая, наверное, своеобразная должна быть культура везде, но не настолько же разная. И может быть нормально, что настолько раз. Может быть, лучше как-то унифицировать или наоборот разнообразить? Ну,
как всегда, широк человек, там, да, говорили про русского, что он широк слишком, да, ну а сам-то человек безгранично широк. Я думаю, что, опять же, единство... способность принимать – это только лишь один аспект, конечно, да, то есть то, что мы оказываемся в какой-то непривычной нам форме, ну, в данном случае богослужения, это лишь только часть, на самом деле, это даже уже не только и не столько вопросы христианского единства, а сколько вообще способности человека принимать другого человека и стараться уважать то, что для того кажется само собой разумеющимся, но, конечно, своим умом. И опять же, если мы говорим широко, да, все-таки рассуждать, что здраво, а что нет. Да, тут как бы в части таких вот непривычных форм того же служения, или не только служения, да, а какой-нибудь повседневности жизни христиан в разных местах, к этому тоже нужно иметь навык, если угодно. Да, ведь подавляющее большинство людей живет в привычном им контексте и не сталкивается с таким, но опять, как я уже сказал, возникают, ну, бывают это эпохи какие-то или периоды, когда внезапно все приходит в движение, и каково будет последствие этого для христианской жизни, вот это большой вопрос, да, вот 20 век, век войн, революций, да, он оказался, с одной стороны, очень таким дискредитирующим для традиционного, с одной стороны, европейского христианства, а с другой стороны, показал, что формы христианства к этому не связаны. Ну,
я вообще в идеале бы считал, что если человек хочет быть служителем христианским, да, и особенно миссионером, вот я тут подчеркну, особенно миссионером, который хочет направляться куда-то миссионером, я имею в виду в таком... ну, внешнем, что ли, понимании, то есть он не просто миссионер здесь у себя в городе или в области, а вообще в другое совершенно место, там, скажем, он собирается проповедовать, будучи русским, где-нибудь в Монголии или будучи там корейцем, где-нибудь в Австралии там, и так далее, то есть в непривычной для него культуре, вот мне кажется, очень полезно для таких людей, но это затратно, конечно, и сложно организовать, но делать такие вот, не знаю, туры, не туры, но человек должен иметь такой вот миссионерский опыт, то есть он должен посмотреть, а как вот христиане вот в Индии, а как в Америке, а как в Бразилии и как, например, в Камбодже. И просто сравнить и понять, вот увидеть, что вот это все христианство, и уметь как-то отделить, то есть выделить, что в нем, вот, что в его понимании, в его видении, в его, может быть, привычках богослужения, что действительно именно богослужение, вот, что нельзя терять, а что хорошие, но традиции такие, хорошие они просто традиции, да, но, может быть, они вот и для России хорошие, а где-нибудь во Вьетнаме, может быть, там как-то это будет и не очень хорошо встречено, зато там есть какие-то свои, которые тоже будут учитываться. Вот.
Не, ну, что касается миссионеров, это вообще такая совершенно особая глава, да, это тем более таких вот дальних, да, на дальних полях, ну, если можно сказать.
И здесь как раз вот это единство должно проявляться, то есть он же приезжает как бы... Ну, если так, в классическом таком виде миссионер, да, он приезжает на поле какое-то, да, назовем, там, где не было церкви, и вот он объясняет, какая она должна быть, и вот тут очень важно, вот, в моем понимании, единство, что он должен как-то вот помогать здесь основать не просто церковь, да, там вот филиал от его там русской, американской там или... немецкой церкви, а именно, предположим, вьетнамскую церковь. То есть это должно учитываться, что здесь-то не Германия, не Россия, а Вьетнам. Ну, я, к примеру, или там Монголия, или что угодно. И у них есть свои какие-то особенности, свои культурные там... это в чем угодно может проявляться, в музыке, там еще в чем-то. Вот, да, даже в каких-то мелочах, вот я помню, меня немножко поражало, я как-то уже приводил этот пример на... Вот на Кипре, когда ты смотришь во время, ну, богослужения, когда православное, да, там дети гораздо более свободно себя ведут, чем, например, в России. Там они ползают, немножко это как-то раздражает даже поначалу, да, они там ползают, кричат, шумят, никто как-то их там это не одергивает там. У нас бы сразу как-то сказали, ну, что это за гвалт такой стоит. А там, видимо, как-то так люди привыкли, и они, в принципе, церкви наполнены людьми, люди молятся, да, и при этом такие, ну, маленькие дети, я имею в виду, там, 3-4 года, они что-то тут вертятся, ползают, и как-то так это... ну, сразу так контрастирует с тем, что есть у нас. Я не говорю, что там это лучше или у нас лучше, просто вот там, например, это нормально, если там ты начнешь наводить порядок и тем более чужим детям указывать, где им там надо ползать или где нет, это будет очень так нехорошо восприниматься. То же самое, если у нас там во время богослужения дети будут там ползать, кричать, шуметь, наверное, это будет тоже не совсем в нашей традиции, это будет как-то...
Это будет непривычно.
Отвлекать. Это будет непривычно, и это будет, скорее всего, ну, нехорошо восприниматься. Вот я почему и говорю, что вот в одном случае это может быть что-то хорошо, в другом плохо, то есть это вот уже внутри даже одной деноминации... Мы едины, вроде бы, по вероучению, но по чисто внешним каким-то вещам можем существенно отличаться. Но вот я бы все-таки дальше как-то продвинулся вот, о единстве вообще. То есть, вот, ведь, как я понимаю, единство христиан, оно подразумевает не просто единство, там, скажем, православных или единство баптистов, единство, там, не знаю, лютеран. Да, и лютеран-то несколько, и православных несколько, там, и баптистов, там, ну, внутри них еще есть. Да, там, да. Да, но тем не менее, даже эти рамки, они, в общем-то, наверное, узкие, если мы говорим о единстве церкви. Церковь – это все-таки совокупность разных деноминаций. И, в общем, один из аргументов такой, на самом деле, это вот, на мой взгляд, вообще один из таких ключевых антихристианских аргументов, когда вот споришь или разговариваешь с атеистом, как раз именно в этом. Так а вы между собой-то не можете договориться. Что вы мне тут это рассказываете о единстве, о любви? Вот вы смотрите, там эти гонят тех, те убивали этих. Вы там смотришь в историю, да и не надо далеко в историю ходить. Даже сегодня вы видите, что отношения между церквями, ну, которые понимают там по-разному что-то, там кто-то, предположим, там, не знаю, считает, что надо... детей крестить при рождении, а кто-то считает, что их надо там в 14 лет, а кто-то там в 18, а кто-то там, может быть, считает, что это надо делать только в летний период и только там... в проточной воде. Да. То есть, тут что угодно. Понятно, что есть разные какие-то понимания, но это все христиане. И, вот, и как вот здесь? Здесь-то ведь самое сложное, мне кажется, сохранять вот это единство.
Ну, мне, во-первых, это единство проявляется в единстве взглядов. За пределами, ну, по крайней мере, за пределами вот которого остается вот это пространство разногласия. Это тонкий очень момент вот такого доктринального единства мирового христианства, вообще всего исторического христианства.
Но мы можем выделить, ведь есть, понятно, что есть там даже внутри деноминации разногласия, но есть некие базовые принципы. Ну, мы берем там из такого что-то, может быть, более-менее широко известного, не знаю, насколько оно широко известно, это, например, афанасьевский там символ веры, да, то есть вот есть некие моменты, которые, да, мы не можем идти на какие-то компромиссы, да, вот мы не можем назвать христианином человека, который говорит, что, ну, я, в принципе, тут вроде совсем согласен, но единственное, что вот считаю, что вот Христос, он все-таки из мертвых не воскрес. Значит, это сразу отметается, то есть это не подпадает под некий символ веры, то есть есть какие-то базовые принципы о вере, вот там, о спасении, о рождении, вот, и под ними, в общем-то, ну, строго говоря, подписались все церкви, то есть это вот такой, может быть, очень общие слова, да, общие такие, ну, как символ веры, он не должен там детализироваться в каких-то конкретных там подпунктах, да, но вот это то, с чем согласны все, и даже вот церкви, которые, казалось бы, вот это разделяют вот это все, что прописано в символе веры, тоже единство не всегда удается достичь. Единство, я не говорю здесь, я вовсе не хочу сказать, что все должны быть одинаковы, там, или вот они, единство какое-то формально, надо какую-то ассоциацию создать или союз, и всем туда вступить, и вот мы будем едины. Я имею в виду единство в плане любви или взаимного уважения, взаимного признания, вот этого иногда очень не хватает, и это видно со стороны. Почему я и сказал, что об этом-то чаще всего и говорят в качестве упрека люди, которые далеки от церкви. Говорят, так вы сами вон между собой не договоритесь никак.
Ну, как раз христиане-то они стремятся договариваться. Даже парадоксальным образом хочу сказать, такие вот ситуации, особенно они характерные вот были в... Ну, это не только там, но ярче всего мы знаем это из вот истории там, возникновения реформации и тому подобное, когда сталкивались, в общем, казалось бы, совершенно и возникновение новых таких вот радикальных групп, которых зачастую просто убивали, да, казнили, за, в общем-то, за их убеждения. Другое дело, что их затрагивало там... как бы такая социально неприемлемая, оказавшаяся другим практика, но это другое дело, то это тоже были формы достижения христианского единства, только они были вот такие вот, как нам кажется, жестокие, да, когда там руководствуешься, если угодно, там, такими соображениями, что лучше бы мы, значит, от этих избавимся, чтобы, нежели чтобы все тут впали в ересь там, или в какой-то разврат, условно говоря. Да? Это вот тоже суд. Суд приходит на вот эти формы достижения. И мне кажется, что как раз от этого мы можем постоянно научаться тому, каким же образом достигать этого единства, как иметь дело с теми, кто претендует вроде как на свое христианство, но очень от нас отличается.
Мне вот прислали тут на днях, ну, такое известное, в общем, известная цитата отца Александра Меня в социальной сети мне прислали, я зачитаю просто вот этот... отрывок. Сказать, что 700 миллионов католиков и 350 миллионов протестантов находятся в заблуждении, а только мы одни истинная церковь, значит пребывать в безумной гордыне, ничем не оправданной. И вот я заметил интересную такую особенность. Протестанты многие очень любят это цитировать, они прямо для них это вот такая... ну, почти наизусть знакомая для многих цитата о том, что действительно вот православный человек говорит такую, в общем, священник православный говорит такие смелые вещи, что 700 миллионов католиков, 350 миллионов протестантов находятся в заблуждении, это, ну, гордыня. И вот, но что тут меня немножко удивляет, что когда ты начинаешь переводить немножко разговор в другую плоскость, что, ну, хорошо, а если вот немножко по-другому эту цитату сказать, что, а вот сказать то, что, скажем, ну, цифры там, неважно, столько-то там католиков и православных пребывают, в общем, тоже в каком-то неведении, и только мы, истинная церковь, там, это такая же гордыня. То есть, здесь, если поменять православных на протестантов или католиков, особенно-то смысл не меняется. Это в любом случае гордыня. Понятно, что каждая церковь, ну, странно, если бы там человек, скажем, православный, считал, что его учение там неверное. Так понятно, что каждый считает, что там его учение, оно ближе или там оно, может быть, наиболее полно отражает там учение Иисуса Христа, но, тем не менее, ну, действительно является какой-то, может быть, даже гордыней как-то считать, что вот, а больше никто вообще ничего там не видит и не понимает. Да, может быть, что-то там с точки зрения православного у католиков там в чем-то они, наверное, дальше находятся от правильного понимания тех или иных доктрин, но, тем не менее, у них есть там нечто, чего нет у нас. То есть, вот это умение видеть что-то такое. Ведь в чем основная проблема? Основная проблема, что вот всегда есть такой соблазн брать что-то такое самое хорошее, самое привлекательное в том, что есть в твоей, да, деноминации, и сравнивать с чем-то таким самым плохим, что есть или может быть в другой деноминации. И вот это как-то сразу душу греет.
И говорить, что первое непосредственно происходит от наших, так сказать, достоинств, а второе от их, значит, как бы...
И гораздо сложнее, и мне кажется, это вот как раз такой путь к единству хороший, попробовать разобраться, а чего нам не хватает. Вот, да, вот я там, предположим, неважно, это внутри деноминации или внутри просто одной деноминации может быть, да, вот у нас есть вот нашей деноминации церковь здесь, а есть нашей же деноминации церковь там в Индии или в Бразилии. И вот чему бы мне вообще имеет смысл поучиться у них? Или там даже другая деноминация, да, вот в чем они сильнее, почему вот у них это лучше, может быть, нам что-то вот это. Мне кажется, это как раз путь к единству такой вот. Как ты думаешь?
Я думаю, что в практическом ключе, разумеется. Другое дело, что на самом деле все-таки большинство людей верующих, они же не проникают вот в эти различия, особенно те, почему разные группы, там, да, церквей особенно разные и так далее. Они себя обнаружили, если угодно, стали верующими вот в этом контексте, и они в нем существуют. Вопрос в том, как... Это такой уже пасторский в некотором смысле вопрос, да, как способствовать их духовному росту, в то же время, чтобы это не замыкалось исключительно вот теми формами жизни, в которых они находятся, в которых они стали христианами.
Ну, вот я думаю, что тут каких-то общих-то рекомендаций дать невозможно, но вот уже у нас время потихонечку заканчивается. Я думаю, что единственное, что, вот, что мы можем сделать, это как-то там... Не забывать, по крайней мере, то, что, несмотря на то, что мы очень разные люди, и внутри нашей общины мы все разные, я уже не говорю по всему миру, насколько мы разные, и даже мы вообще с разным цветом кожи, с разными какими-то культурными традициями, с разными... Даже с разной кухней. Иногда вот приедешь куда-нибудь и думаешь, а как же они вообще это едят? Это же невозможно, и вообще это на грани... Не грех ли вообще есть? Вот это насекомое, может быть, не нужно это делать, но вот они разные, да? И разные... Мы по-разному понимаем многие вещи, мы, я имею в виду, христиане. Мы по-разному понимаем какие-то не доктринальные, да, но какие-то различия, особенности вероучения. Но, тем не менее, ведь нам дана эта заповедь, да, о единстве. Это не просто какие-то слова, которые вот так вот они красиво звучат, будьте едины там, или вот да будут да все будут. Едины, да, но на самом деле это такое повеление, которое как раз и призывает нас, несмотря вот на эту разность, несмотря на эти различия, не забывать, что мы едины, потому что так сказал Бог, и мы должны к этому стремиться. Большое спасибо, что нас слушали. В эфире была программа «Двоеточие», радио «Теос». До новых встреч, до свидания.
До свидания.
Одна голова хорошо, а две лучше. Два ведущих, два взгляда на актуальные темы и новости. Двоеточие. Двоеточие.